Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Сталин» сейчас начинается. И у нас сегодня тема такая: «Сталин и религия». Главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Александр Пыжиков у нас в гостях. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Говорит МСК». Наш сайт «говоритмосква.ру». Есть еще Телеграм, туда пишите по номеру для СМС-сообщений. А когда вообще возникает такое словосочетание «Сталин и религия», сразу же в голове такой суп возникает фактически. Там репрессии, там и отмены, там и 43-й год, там и преследование, там и, наоборот, возвращение, там еще какое-то формирование нового отношения к церкви. В общем, и мифов еще очень много. И надо разобраться с мифами и легендами, и, по сути, как же оно на самом деле было. Тут еще примешивается, что сам он в семинаре был, потом стал ярмо-атеистом и так далее. С чего начнем, да, Александр Владимирович? Как все начиналось?
Евгений, действительно, тема Сталина и религии, несмотря на какую-то такую кажущуюся, в общем-то, несовместимость, на самом деле она очень тесно переплетена. Причем не просто переплетена, а настолько переплетена, что фактически оторвать ее друг от друга нельзя. Вот это действительно так. И, конечно, речь не только о том, о начале Сталина, о том, что он начал, когда, будучи уже подростком, да, обучение в семинарии. Вот, ну, не доучился он, как мы знаем, но вот уже вот такое вот знакомство с религией у него произошло. Вот, надо сказать, кстати, в большевистской партии было немало таких людей, которые имели или пытались получить религиозное образование еще до революции. Вот, в частности, ближайший сталинский сподвижник Микоян. Вот он, у него такое же начало было, значит, в своей биографии. Вот. Что касается Сталина дальше. Да, если смотреть поверхностно, то, конечно, на этом его взаимоотношения с религией заканчиваются. Он порывает семинарии, да, порывает вообще с этой средой. И начинает такая жизнь такого начинает атеиста, ярко выраженного атеиста. И таковым он остается уже долгие годы, естественно, поскольку он поднимается по иерархической лестнице в партии, которая отвергает, значит, какую бы то ни было религию.
Это как раз-таки какой-то номенклатурный факт здесь сыграл? Или личное какое-то переосмысление?
Да нет, конечно. Это, если говорить, там, как на него там повлияла семинария, так многие этим занимаются, это вполне нормально. Это нужно было выяснять. Я считаю, что это выяснили. Как это на нем отразилось? То есть вот в этой плоскости идут разговоры. То я-то пытаюсь выйти совершенно на другую, более глубинные такие процессы, связанные не только с фактами внешней, какой-то внешними фактами, то есть биографией, там, каких-то там поворотов судьбы. Там, да.
Кто влиял, какие книжки читал.
Да, какие книжки читал, с кем встретился. Это тоже важно там, да, для определенной плоскости. Там. Но если мы хотим понять вот, вообще сталинизм, да, советский проект как явление, то, конечно, уже одними только такими изучением внешних опознавательных фактов обойтись нельзя. Придется опускаться вот в ту вот глубинную, так сказать, среду, чтобы понять, откуда это взялось, почему это выжило и вот существовало.
Сталинизм вы имеете в виду?
Да, ну, будем говорить так, да, сталинизм, это в данном случае советский проект и сталинизм, здесь можно ставить синонимы там, да.
А вот. Точка отсчета, вы понимаете, где она?
Да, я думаю, понимаю.
Какая?
Она довольно необычная. Точка отсчета, когда Сталин понял, значит, что происходит, и он смог для себя, это было для него откровение, обнаружить, что русский народ, поскольку Сталин был грузин, как мы это сами знаем, и когда вот этот грузин, да, Иосиф Виссарионович, он для себя внутренне четко понял, что русский народ есть не то, что он думал в религиозном отношении.
Не вот то, что он думал, кто думал, Сталин.
Да,
думал.
Сталин, да. Так. Как он представлял себе, и, в общем, для него не было никаких там, ну, неизвестностей, он абсолютно понимал, что это религиозный, значит, народ, который вот теперь вот переходит к новой жизни, ну, вот эта вся, вот эта марксистская, эта вся лексика, но он прекрасно понимал, что к новой жизни переходит кто? Переходят те, кто был религиозным, значит, приверженцем церкви, И, собственно говоря, ну, он же понимал, же, что это русский народ, это никонианская церковь, русский народ весь в ней, в этом ни у кого не было никаких сомнений, и у Сталина в том числе. Это вполне нормально и понятно. И вот он считал, что вот как бы старт и возможность, что этот народ церковный нужно повести как бы к новой, значит, эре, вот уже коммунистической, да? То есть вот эти новые лозунги, новые горизонты идейные.
Но почва-то та же самая, знаете, и вот, многие сразу говорят, просто обрядовость сохранилась, символы поменялись. Ну, примерно нет, так.
Ну, да. Но он-то, самое главное, что он ощутил. Вот почему-то эта точка, конец 20-х годов, я считаю, когда он вступил вот в решающую борьбу за власть, конец 20-х годов, за первенство в партии, то вот тогда он понял, как ему надо себя вести. Вот это точно. То есть вести себя надо антицерковно. Абсолютно. А ведь я вам хочу напомнить, что в середине 20-х годов намечался, это исследователи все показали прекрасно, это не секрет, намечался такое некое потепление с церковью. 1927 год, это вот декларация заместителя патриарха Сергия. То есть, что значит это вот потепление с церкви? Это отражало общий курс на НЭП, вот этот вот разворот. То есть, на частного собственника там, да, вот это вот, на частную собственность, значит, мелкую, крестьянскую. Более такая терпимость ко всему, и к церкви в том числе.
Гражданские браки.
Да-да-да, то есть, вот комплекс всех этих проблем, можно тут слушатели вспомнят много чего там, естественно, все это представляют. И вот здесь вот Сталин шел в этом русле сначала. Абсолютно. Он принимал каких-то там сектантов-толстовцев и говорил им, что надо на 40 лет в частную собственность землю давать там и все такое. Эти все факты есть по воспоминаниям. Но вот затем с ним что-то произошло. Вот с ним в 20-х годах произошла вот крутая перемена. Он порывает со всей этой идеологией непмановской, ну так если условно говорить, да, становится на резко антирелигиозной позиции и возглавляет, собственно, этот поход против церкви. Вот почему он это сделал? Он сделал это по одной причине. Вот здесь вот Сталин преображается. Он смог уловить, что тот контингент, который в партии теперь уже стал большинство во второй половине 20-х годов, а что это за контингент и почему он стал большинство? В партию в реальности впервые массовый прием рабочих крестьян начался именно после смерти Владимира Ильича Ленина, так называемые ленинские призывы. Три этих призыва огромных, последний в 27-м году, это до полумиллиона рабочих и крестьян, в основном рабочих крестьян меньше, от станка, как их тогда называли, такая терминология в стенографических отчетах везде была, то есть производство, по-нашему говоря. И вот эта вот масса, она вошла в партию, была принята, причем она стала большинством впервые. Партия-то была интеллигентской довольно всегда, мы об этом вот и говорили в прошлых передачах, и руководящие роли всегда были у интеллигенции, которая всю жизнь книжки писала на всех языках, не только на русском. И вот теперь основа партии, фундамент, да, партийный, он совершенно другой. И этот фундамент, естественно, он в партию пришел зачем? Не просто, чтобы быть статистами у этих интеллигентов, смотреть на них, открыв рот, а чтобы подниматься наверх, да, чтобы был для них современным языком социальный лифт вот, партийный. И они требовали это. Но кто будет их лидером? Вот возникал вопрос. Так. Они его искали. И вот этот лидер нашелся, потому что Сталин, единственный из вот этой вот плеяды первых лиц ВКПБ, вот этой ленинской обоймы, этой гвардии, он понял, что эти люди, это есть та опора, которая позволит ему перейти в новое качество. Не просто быть одним из в первом ряду, он никогда бы не был первым. И он это прекрасно понимал, потому что он всегда чувствовал, что вот эта вот большевистская интеллигенция партийная, в основном инородческого такого разлива, она никогда не признает его там не то, что там за какого-то лидера, а себе равным. То есть это парень, который для оргработы создан. Толковый такой, да, вот, в общем, расторопный. Вот давай, значит, там и сиди, занимайся этим. И эта вот партия, вот это вот то, что партию наполнили новые слои, новая публика, это позволит Сталину выйти вот за эти рамки, в которые его партийная интеллигенция втолкнула и там, собственно, держала и рассматривала вот так. И вот тут он понял, их интересы совпадают. Сталин понял, что это будет его опорой, а опора поняла, среди вот этого аэропага, да, там, ведущего, появился человек, на которого можно, так сказать, положиться, за которым можно встроиться, которого надо поддерживать, и он, потому что он будет нас вытягивать наверх.
Но разве основой вот этого взаимодействия стало...
Причем тут религия, казалось бы.
Стало отрицание религии или что?
Конечно. Вот и почему Сталин стал еще у этих людей своим? Сталин, помимо всего прочего, эти люди очень негативно относились к частной собственности, к институту частной собственности как таковому. Поэтому НЭП у них это вызывало отторжение, их воротило просто, по-русски говоря, от вот этой, от НЭП, от этих НЭПменов, которые появились. И еще самое главное, вот это самое главное, на что не обращают внимания, Сталин понял, что эти простые русские рабочие крестьяне, я подчеркиваю, это русские рабочие, это не какие-то заезжие, кого там завозили там из Прибалтики или там еще откуда-то, со Средней Азии или еще там с дальних краев. Это самые, что ни на есть, выходцы с обычных великорусских регионов, вот эти простые русские рабочие, страшно ненавидят церковь.
Вот а это как он Сталина к этому выводу был пришел?
Ну, потому что они требовали ее убрать. Вот что началось. В большевистских руках, в верхах было вообще такое смятение такое было, если можно сказать. Потому что, если посмотреть эти съезды в Советов, да, куда вот это съезжались там делегаты, там они выступали, на трибуну выходили, то получается картина, если внимательно посмотреть это, что фактически лидеры партии, там Ярославский, там Луначарский, Рыков, Бухарин, чем не занимались, они их сдерживали. Потому что эти люди, приехав, значит, в центр, да, и уже здесь осмотревшись, они потребовали убрать эту церковь.
Как, почему произошел такой слом? Даже вот именно на уровне вот этих
людей.
А никакого
людей слома не произошло. А у этих людей слома не было. Они были всегда такими. Просто никогда, ни
просто
в царскую Россию.
Они
конечно,
не
потому
не
что
выходили.
Это выходцы из тех старообрядческих слоев, о которых я вот пишу уже не первую книгу и пытаюсь это рассказать. Они были таковыми всегда. Только статистика царская, а другой пока еще там не было, она не считала их за каких-то там старообрядцев, она их рассматривала как обычные синодальные православные. Ну, невнятные какие-то, ненадежные, но это все равно свои.
Отрицали в смысле действующий институт церкви?
Церковь вообще вот ее быть не должно. Это быть не должно. Там даже речь, я могу сказать, хотя вот некоторые обижаются, но факт такой. Вся вот эта вот масса из русских регионов, она считала так, если человек принадлежит к этой церкви, он не русский. Вы понимаете, что совершенно наоборот, вся картина перевернута. У нас как считается, ты должен быть русским, если ты сейчас считаешь русским, то ты должен быть связан с этой церковью, быть ее прихожанином, там, да, православным. А здесь совершенно обратная ситуация. Только нельзя сказать, что все эти люди, которые отрицали церковь, они не христи или они там не православные. Они православие понимали по-своему. Вот это православие не совпадает с
синодальным. Старообрядцы. Вот почему вы говорите, что...
Староверы, да. Староверы. Точнее, да. Староверческий вот этот вот разлив. То есть эти массы, они испокон веков были такими. Это был их опыт поколений, который был. И теперь просто этот опыт поколений вот, не был виден никогда. А вот теперь, после встряски революционной, да, после гражданской войны, и когда они вошли в партию, он поднялся на государственный уровень. И вот теперь все ахнули. Потому что это стало действенным фактором уже политики, а не где-то там какие-то маргинальные слои, где-то там по цехам, там по окраинам заводов, там городов где-то кучкуются, что-то там такое происходит непонятное. Теперь все стало понятно.
Абдул-Хамид говорит, а на чем основаны ваши суждения, какими документами это подтверждено? Ну, это стандартный вопрос
историку,
естественно.
Нет, это нормальный вопрос, да. По документам 2% населения Российской империи, кто к православию там имел отношение, являются старообрядцами. Так было всегда. Так было с Петра Первого и заканчивая Николаем Вторым. Цифра-то неизменная такая была. Она отражает не реальное состояние дела, а отражает нежелание заниматься этим вопросом. Пытались выяснить. При Николае Первом выяснили, что надо в 10 раз в легкую эту цифру увеличить, то есть не 2, а 20%. А потом сказали, что, наверное, даже не 20%. На что Николай Первый сказал, давайте закончим это все, иначе мы далеко зайдем. И они прекратили. И эта цифра, 2%, которую оперируют исследователи, добросовестно оперируют, потому что они ее видят. Это официальная цифра, и у них нет как бы никаких оснований не доверять ей. И все исследователи оперируют это 2%. Исходя из этого, ни о каком староверии, как о каком-то действенном факторе, это в пределах стат погрешности же, да, о чем, на что они могли влиять? Ни на что они влиять не могли. Так вот теперь, если мы эту цифру оставим в покое, статистическую официальную, которая при Николае II была зафиксирована, и попробуем опуститься вниз, вот туда, на уровень уездов, даже не губерний. В губерниях тоже в отчет. Ведь официальные отчеты, они по губернским составляются, это понятно, на основе их. Получается общая цифра. А вот давайте с губернии, с губернского центра спустимся к уездам. А как это можно сделать? Статистики нет. Конечно, нет. Но если собрать все материалы, которые возможны, материалы по отдельным регионам, воспоминания тех, кто там был, кто смотрел, всяких народников, энтузиастов, тех, кто изучал народ, это очень важно, отчеты епископов, самих же, которые присылали их ежегодно в Синод, это была обязанность, так сказать, всех епископов, то там возникает картина, что, что вообще непонятна какая-то масса, если суммировать их мнение, их наблюдение, она к православию-то имеет, к церковному довольно далекое отношение, им абсолютно безразлична эта церковь, об этом пишут все. И епископы, отчеты епископа переполнены, которые я в питерском архиве в огромном количестве смотрел. Воспоминания народников, которые беседовали там с местными батюшками. Эти батюшки говорят, да какое там церковное православие? Да просто нам-то все это не нужно в этом копаться, и начальство не просят. А это совершенно... Этим людям безразлична церковь. Воспоминания самих же рабочих, которые появились уже при советской власти, до, естественно, там могло быть только в ограниченном масштабе, показывает, какая была, ну, я не скажу ненависть, неприятие церкви было. Это не наш институт духовный.
Вот, а вот здесь интересный момент, Александр Владимирович. Это не наш духовный институт. Конечно. Слово «институт» подразумевает, ну, что-то такое. Нам такие не подходят. Но да. Когда... А вот вы все это анализируете, что получается так, основа сталинского большевизма — это, значит, там, и старообрядчество. Вот как-то так получается.
А старообрядчество — одно из несущих опор советской власти. Вот.
Да, вы говорите это так. Но, скажем так, это некая аллегория или это действительно факт? Ну, то есть эти люди говорили... Мы отрицаем вот ту церковь православную, которая существовала, потому что мы или наши предки были вот теми, что ли? Неучтенными? Вы об этом?
Здесь и предки раз, потому что предки эту церковь отвергали, мы ее отвергаем. И второе, это уже более такое касается их самих, церковь официальная, они считали, это церковь богатых, богатеев, помещиков, буржуев, чиновников. То есть всех, кого нужно перерезать. Условно говоря, и перебить. Как
и
только предоставится такая возможность. После революции такая возможность, как вы понимаете, предоставлена была, что и не замедлило свершиться. Поэтому разгром церкви уже в гражданскую войну начался, а в 1937-1938 году он докончился, когда ее просто снесли бульдозером. И что самое интересное, снесли ее бульдозером по поводу чего? По поводу утверждения русской доктрины. Что рассвет, русский ренессанс наступил, как они считали. Русский ренессанс, в их понимании этих слоев, может наступить только тогда, когда эту церковь снесут бульдозером. А пока она есть, это препятствие на пути возрождения русского человека. Вот Сталин играл на этом.
Яр говорит, у меня дед из старообрядческой семьи, но он был атеистом, никакой веры.
Ну, здесь всякие случаи будут. И потом самое главное, вот что сбивает вот всю эту оптику, если так можно сказать.
Да.
Когда мы вот оперируем термином староверы, там, старобрядцы, там, это не совсем правильно, потому что нужно уточнять, какие. Староверы, они очень разные. Вот это вот самое главное, да, понять. Есть поповцы. Вот это вот такое согласие. Эти поповцы составляют примерно 10% от всего вот старообрядческого общества, если так на глаз. Что такое поповцы? Поповцы — это то же самое, как официальная церковь. Все таинства, иерархия, епископы, то есть вот эта вот вертикаль вся есть. Единственное отличие, что они апеллируют, что мы более древние, значит, в отличие от никонианцев. Поэтому мы более, значит, лучшие, более чистые, значит, как это, да? А вы, значит, замутненные, тут латинством подкинули все это. И все. Но на самом деле вот это вот поповское согласие, это абсолютно капиталистическое согласие. Капиталистическое. Вот что важно. Оно не могло стать опорой Сталина, понимаете? Рябушинский не мог стать Стретьяковым, Морозовым там, и Кузнецовым опорой Сталина. Или что-то подобное.
Вы приводили статистику 2%, там, 1.5%. Но получается, что Сталин, придя к власти... И посчитав, что это вот его основа, это его люди, он опирался на меньшинство.
Он ощутил этот дух. Нет, оно стало большинством.
А стало большинством.
Конечно,
потом.
Партия, оно было меньшинство, поэтому оно проиграло. Это, я имею в виду, бунт рабочей оппозиции в 21-22 годах. Это вот это люди, которых биографию я все изучил, они все из старовежских слоев. Абсолютно. Вся верхушка и вот кто их поддерживал. Тогда они проиграли. Почему они проиграли? Они были меньшинством. Но после ленинских призывов они стали большинством. Их стало больше. И вот эти вот наверху, вот эти вот Ленинская гвардия и представители ее, они уже не смогли сдержать этот напор. И этот напор, идущий снизу, партийных низов. И этот, их вот этот вот напор аккумулировал Сталин. Вот. Но это, я еще раз подчеркиваю, старообрядцы, чтобы вот слушатели поняли, это не поповцы, потому что путают и мне задают вопросы. Как? Какие старообрядцы могли стать основой советской власти? Что, Рябушинский, это самое, все вот эти миллионеры, которые там, меценаты, так сказать. Вот. Да, конечно, они не могли. Они и не стали, естественно. Это не могло быть. Речь идет о беспоповских слоях. которые вот были никогда не учтены, им не надо регистрироваться было, да, им не нужны эти процедуры все это регистрационные, у них нет инфраструктуры, у них нет церквей, то есть это какая-то разновидность протестантов, если так можно говорить, ну, хотя не совсем корректно,
да.
Но что-то такое упорный до невозможности, вот это вот труд свой, только труд у протестанта вокруг частной собственности, института частной собственности и конкуренция вокруг этого между вот частными собственниками, а здесь наоборот, никакой конкуренции, никакого института частной собственности, а вокруг коллективных солидарных начал. Вот объединяющее.
И как получилось, скажем так, как изменилось, во-первых, отношение советского руководства к РПЦ, и, ну, к той церкви, я имею в виду, и все-таки вот про эти преследования преследование
духовенства. Ну, конечно, конечно, духовенство преследует, эти факты все описаны, особенно почитателями, значит, всех этих, ну, кто...
А статистика точная есть? Потому что сразу говорят, вот репрессии, миллионы, мириады уничтожены, а кто-то говорит, нет, ничего такого, потому что было сопротивление, и каких-то сомнительных людей действительно подводили под статью.
Нет, сопротивление было все-таки приверженцев вот этой той церкви, вот этой русской православной официальной, те, кто с ними связан. И, собственно, удар приходился на них. Потому что ведь фактически вот о чем мы сейчас говорим, если так мы вот слушатели внимательно смотрят за этим, мы говорим фактически о том, что после войны произошло то, что мы не видим и не называем, а давайте назовем своими именами. Произошла русская реформация, которой считается, что не было.
После войны гражданского имеется?
Конечно.
Сюда?
Она всегда существовала там, в низах, в таком затушеванном, латентном по научным состоянии. И вот ее прорвало. А прорвало ее с кровью. И иначе просто не могло. В Европе то же самое было. Католики-протестанты. Там резня-то была не меньше. Абсолютно точно. Это факт уже, все это факты это понимают. И здесь то же самое. Вот эта вот мощь вот этих тех, кто ненавидел эту церковь, она вырвалась наружу с одной целью — уничтожить ее. Всех этих попов. А потом, да мало попов, а те, кто ходит к этим попам, это все вражье отродье. Вот она откуда, вот эта вот психология сталинского времени берется. Ее не Сталин выдумал и насадил.
Ну, ответственность все равно же на нем лежит за вот эти вот тысячи,
ответственность,
тысячи
убитых. Ну, ответственность, потому что
или
он
это
аккумулировал
это
все.
Просто потакалось?
Судьба так выпала. Нет, не потакалось. Он подыгрывал этим настроением. Он возглавлял этот процесс. Это понятно. Потому что если бы он его не возглавлял, его бы там не было.
И это назвали братоубийственной войной в итоге. Такие же,
да?
Такие тоже есть формулировки.
А что было в Европе между католиками и протестантами во Франции? Это что, не братоубийственная война?
Не важно, что там, важно, что у нас.
Да то же самое, то же самое. Это и есть...
Борьба
вот
идеологии?
Это, нет, это и есть инструментарий, вот так, если такое слово можно сказать, религиозного раскола. Цивилизация, на самом деле, любое, вот современный облик государств всех, выходит из этого раскола. Как в Европе, так и у нас. Пусть у нас позже, пусть там какие-то своя специфика, естественно, это понятно. Копирование нигде не бывает, повторение. Но на самом деле все выходит оттуда, из религиозного раскола. Мы с вами, как современная да, страна, мы определены, вот наше лицо нашего народа определено тем религиозным расколом. И ничем иным. И никакими комиссарами, которые могли сбить кого-то с толку и заставить там расстреливать попов и громить церкви. Это чушь, это поверхностно, от этого вообще нужно уйти.
А хронологически, когда все-таки, в какой политической ситуации началось участие Сталина в вопросах, связанных с отношением советской власти к церкви, и при каких обстоятельствах вот это вот все трансформировалось именно вот в столкновение, раскол и преследование дальнейшее?
Ну, во-первых, конечно, первый такой разгром первоначально был в гражданскую войну, но там уже такая анархия была довольно, неуправляемая ситуация, но это понятно, ну, гражданская война. Вот тогда церковь уже там пострадала, та, которая с красными, естественно, имела отношение.
Ну, вот как раз-таки, мы же знаем гражданскую войну, столкновение белых, красных, кадетов и прочих. А про церковь там вот столкновение на церковной почве, на религиозной почве, про это как раз-таки
да,
очень мало
слышно. Да, про это не говорили, да. Потому что здесь мы меньше источников, поэтому мало слышно. Сложнее, много времени тратить, чтобы это поймать, нащупать и как бы предъявить читателю. На самом деле, да, белое движение, да, но я согласен, кто его изучает. Тут очень хорошие есть сейчас специалисты, действительно молодые, замечательные. И они говорят, что белое движение не было там таким монархическим, как его любят представлять. Там очень много было вот этих вот, кто был против монархии, там, против царя, вот это. Я действительно с этим полностью согласен, эти ребята очень основательно посмотрели, но церковь там была. Вот без царя там, пусть оно будет не монархическое, оно не хочет Николая II, потому что там лично были в свержении тот же там Алексеев, Деникин, там все они замазаны в этом, да. Но в плане религиозном церковь не ставилась под сомнение никем, ни Колчаком, ни Деникиным, ни Миллером, там, ни Юденичем, никем. И вот это вот очень важный момент. А у красных, те, кто собирался там, вот на этой стороне. И опять-таки у нас говорят, это все комиссары-евреи, которые, значит, там всем верховодили. Значит, я понимаю, что евреям безразлично была эта церковь, это очевидно. Но другое, там собирались массы тех людей, у которых были свои счеты, в отличие от евреев, с этой церковью, свои.
Яр говорит, мне дед рассказывал, что народ просто видел в попах кровопийц, потому и пускал их полетать в церкви. Старообрядчество здесь совершенно ни при чем. Он был из, он говорит, что сейчас скажу, без поповцев.
Ну, правильно.
Прокомментируйте как-то, нет? Старообрядчество тут не при... 10 секунд.
Нет, потому что слово народ, а опять здесь без религиозного контекста. Я просто слово народ наполняю этим контекстом.
Хорошо,
вот в чем дело, да.
Принято. А, это у нас в гостях Александр Пыжиков, это программа «Сталин». Говорим сегодня о Сталине и религии. Сейчас будут новости, потом реклама, потом продолжим.
Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин – заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин – программа, в которой вам предстоит поспорить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Сталин». Говорим сегодня о Сталине и религии. Главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Александр Пыжиков у нас в гостях. Александр Владимирович, вы хотели ответить нашему слушателю, который говорил, что мне дед рассказывал, дед из беспоповцев, что народ просто видел в попах кровопийц. Это я цитирую. Да, да. «Потому и пускал их полететь в церкви. Старообрядчество здесь ни при чем». Вы хотели расширить свой ответ?
Вот,
пожалуйста.
Именно это, что на самом деле, конечно, у нас, у современных людей, вот это вот взгляд религиозный, он стерт уже, да, он для нас не актуален. Мы оперируем больше такими социальными категориями, там вот народ, там люди, там, да, вот. И совершенно вот я это улавливаю во всех вопросах, вот в этом в частности, когда говорят, что да, вот действительно там у меня там дед уничтожал там, да, попов, потому что они кровопийцы там, да, приветствовал это, ну типа, кто он такой? И у меня такая же ситуация была. У меня такая ситуация. И только теперь я уже понял, что на самом деле вот у меня предки по отцу, это тоже из староверов. Только раньше я об этом не задумывался, не придавал этому значения. А на самом деле, почему это происходило? Это отражало вот то глубинный вот этот вот разрыв, который произошел в нашей стране. И я вот почему, пользуясь этим вопросом, я вот ко всем обращаюсь, что это на самом деле должно всех и каждого подтолкнуть к выяснению своих корней, которые мы, ну, не знаем по объективным причинам. А вы понимаете, насколько это не просто интересно, а и важно, а... Я вам даже приведу пример. Давайте вот там не о ком-то говорить, а скажем о Владимире Владимировиче Путине. Там, да? Казалось бы, какое он имеет отношение к этому и к нашей теме сегодняшнего разговора, я имею в виду вот, с религиозной стороны, там никакого там, да? Нет, очень даже имеет. Поскольку сам президент неоднократно, вот я лично два раза слышал по телевизору, когда он говорил о своей родословной, что с конца 17 века, вот деревня Помина, вот Тверская губерния, что вот крестьяне, что вот это узнал, это совершенно абсолютно факт, да, это который добросовестно мы узнали, это действительно так, но не вина никого, что ему не сказали главного, это вот общая такая у нас беда, ему не сказали главного, что его деревня Поминова официально числилась всегда православной всенодальной. Это как и вся вот эта вот Тверская губерния, вот эта сторона. А по сути дела, если обратиться к краеведам, начать копать и смотреть это, то возникает другая картина, что деревня Поминова – это типично беспоповская деревня, где влияние церкви, РПЦ, было близко к нулю, как и во всех других ближайших и там деревнях этого пояса Тверского. Так вот возникает, казалось бы, что это гены наши, вот почему этим надо заниматься. Это гены, этим нельзя пренебрегать. Это то, что мы не видим, то, что не схватывается в каких-то там материальных, каких-то логических вот объяснениях, да. Но на самом деле этим определяется генотип, код человека, его дух его определяется. И вот с этой точки становится понятным, что, говорили, вот там Путин такой-сякой в начале 2000-х годов, он с Бушем там обнимался, он там западник. Я всегда говорил, не будет он с ним обниматься, прекратит. Гены возьмут свое.
Смотрите, Александр Владимирович, здесь интересный момент. Вы сказали про гражданскую войну, когда это первое столкновение началось.
Да, конечно.
А как это потом трансформировалось? Я к тому веду, что вот когда началось и при каких политических обстоятельствах началось участие Сталина в вопросах, связанных с отношением советской власти к церкви? Потому что через некоторое время, в середине Великой Отечественной войны, мы видим опять трансформацию какую-то.
Да, нет, это другое дело, это объективное, оно нормальное объяснение имеет. Сталин начал заниматься вопросами на рубеже 20-30-х годов, плотно религиозными, потому что тогда он уже вышел на первые роли. Вот, потому что дыхание вот этой вот массы, которая в него поверила и в него вложилась, если можно так сказать, оно ощущалось. И уже не было ни для кого секретом. Даже для его, так сказать, противников там по Политбюро, там по вот верхушке. Не только Троцкого, имею в виду. Вот. Для всех это было ясно. Он занимался этими вопросами, он подыгрывал этим вопросом, он понимал, где его опора. Вот. Но Сталин все-таки еще же государственный деятель был. И когда он понимал, что в 1937-1938 году все вот это вот, ну, если мы говорим о религиозной стороне дела, церковь была снесена, там, я уж не помню по статистике, сколько там на свободе оставалось, там 4 епископа, что ли, или кого-то там, там мизер священников, все это порушили. Вот он понимал, что с этим ничего нельзя поделать. Но нельзя сказать, что он крупно этому радовался в душе. Вот почему мы можем это так говорить? А потому что вот был 43-й год и 45-й год, вот это, о котором вы упомянули, Евгений, вот об этом, да. То есть он что? Он прекрасно понимал, что эти люди к церкви отношения не имеют. Вот сейчас их час. Но существует та масса, которая разгромлена сейчас, ну, после 37-го года, естественно. Она деморализована, можно сказать. Но эти люди есть в стране. И они завтра не исчезнут, правильно? На Луну не улетят. И поэтому вот в чем здесь подход государственного человека? Он пытался после вот этого всего выстраивать баланс. Особенно это было важно в войну, когда идет агрессия. Здесь нельзя уже кого-то отталкивать просто так, там, по каким-то причинам.
Получается, мы наблюдаем сначала разрушение сложившегося института.
Это не инициировано, это та волна, которая прорвалась, столетняя, вот она прорвалась, она все снесла, здесь нужно просто расслабиться.
Я понимаю, это как про репрессии говорят, да. Что репрессии начались после попытки Тухачевского и команды, значит, покушение совершить на Сталина, потом одно за другим все цеплялось, доносы и прочее. Но тут возникает вопрос, что человек мог сам росчерком пера условно это либо запретить, либо потворствовать этому. Вот о чем споры-то идут. И как раз я почему говорю вам про то, что сначала было разрушение, а потом уже как раз-таки поиски вот этого баланса, потому поиски что ситуация баланса. Была критичная.
А баланс — это его инициатива. По его инициативе это баланс. Если бы не он, я не думаю, что кто-то обратился бы там к церкви там, сильно. Вряд ли бы эти все люди, которые ментально другие, они пошли на это. В чем он и выжил их, как бы вот здесь можно сказать. А что касается вот этого, вот вы правильно упомянули, это Тухачевского и все это, мол, о чем говорит здесь человек сидит? Это не имеет никакого отношения, вот там военный, это очень не имеет отношение ко всему. Потому что когда убрали эту военную верхушку, давайте с другой стороны посмотрим, кто вместо нее пришел. Вот пришли вот те самые люди из низов. Вот такие, как Конев, Жуков тот же, да? То есть те люди, которые были вообще никем там на 17-й год. Это мечтать даже об этом было нельзя. Вот пришли эти люди. А кого убрали? Убрали тех, кто был с царской армии, а их таких в армии было полно, вот кто с их точки зрения вот, был ненадежен там, да, вот так вот, я не буду вдаваться в детали там, кто такой Тухачевский, если так по большому счету, это какой-то полуполяк, полуукраинец кто-то, это не имеет отношения к России-то, по большому, вот так они это воспринимали, нам-то сейчас кажется, что он имеет, он свой, как нам говорили, 300 лет, а он не свой.
Абдулхамиду, ответьте, как вписывается в вашу схему возрождения Института Патриаршества?
45-й год.
43-й или 45-й?
Ну, в 43-м принято решение было. Uh-huh. Первая встреча была 4 сентября. Историческая такая, да, там 3 человека было. Да. А в 45-м провели поместный собор, собрали, кто живых остался там, да, вот, и учредили вот это патриаршество, да, вот первым там патриархом вот это. Сначала был Сергий, он умер, потом Алексий вот первый это самый стал. Вот он долгие годы был, до 1970 года аж, до преклонных лет дожил. Мы отчасти на это ответили. Это есть баланс, который Сталин искал. Он понимал, что Россия в религиозном отношении не просто разная, хотя в нашем понимании, в понимании РПЦ, тут вообще предмета для разговора нет. Все мы одни, а это просто братоубийственная война, которую какие-то чужаки затеяли и нас поссорили. Это надо отбросить. Сталин прекрасно понимал, что никакие не чужаки. Чужаков самих в 37-м году отправили, значит, к праотцам в полном составе практически. Вот. А это совершенно разная страна с религиозной точки зрения. Причем она ментально разная. Потому что одна-то замес русские, а в другой украинские. И он это прекрасно понимал, потому что церковь, она украинского происхождения. Она в том виде, в котором сконструирована была в конце 17 века, это чисто украинское заведение. И вот у Сталина была какая задача? А Украина же была в составе страны тогда, да? Мы же это прекрасно понимаем. И была какая задача? Пытаться установить баланс между ними, чтобы не доводить до какой-то вот крайности какой-то, вот, ну, снова той страны, о церкви-то я уж не говорю, как
и
это
что
крайность.
Произошло, как это было воспринято, потому что, с одной стороны, я представляю, если есть репрессии, вот эти гонения, в такое столкновение идей, война и так далее, как это воспринималось, то есть людьми, когда вот это вдруг было запрещено, это вот не то, что, что вам надо, а если вы ходите тайно в церковь или молитесь, над вами, значит, гильотина, а с другой стороны... Все обнуляем.
Вот, Евгений, здесь нужно в обязательном порядке иметь в виду, значит, атмосфера, в которой это восстановление послевоенной церкви происходило. Оно происходило, происходило. Вот давайте только в двух словах, как. Это очень важно, как люди это воспринимают. А где оно происходило, это восстановление церкви? Вы что, думаете, что оно в России происходило? Из 13 тысяч приходов, я эту цифру уже приводил, по-моему, на 1947 год, из 13 тысяч храмов, которые открыты были, вот тогда, к 47-му году, 9 тысяч находилось на Украине, еще по 500 в Белоруссии и Молдавии, то есть уже 10 тысяч. И из оставшихся трех, полторы в украинизированных областях Российской Федерации, типа вот Ставропольского края, Курской. Где это восстановление произошло? Вот мы расшили эту цифру статистики и увидели, что Россия к этому восстановлению РПЦ никакого отношения не имела, плевала оно на это восстановление. Оно восстановилось там, где позиции церкви были исторически сильны. Это зона Никонианская. Вот там она и снова воспроизвелась после войны. Сразу же. И нигде в другом месте.
7373-948, телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники. Ой, сейчас, секунду. 7373-948. Попробуем вас послушать. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Как вас зовут?
Владимир.
Владимир, пожалуйста,
Москвы.
Вопрос. Да.
Я хочу поговорить с вашим гостем. Так. Значит, нужно вернуться к истории Древней Руси. На Русь в 862 году пришли управлять Русью англосаксы, рюрики. Эти рюрики принесли с собой крепостное право. И после них до 1613 года управляли англосаксы Русью.
Как однако, это связано со Сталином и религией?
С этими князьями, которые от них шли, от рюриков, управляли духовной жизнью Руси церковь, православная церковь. Она была стержнем Руси, Древней Руси. Эта церковь боролась с этими князьями. По истории мы это видим. Были многочисленные восстания. Но в церкви были два направления. Одно направление было западники, другое были православные.
А ближе к делу. Давайте про Сталина и религию. Алло!
Послушать вашего гостя и продолжить с ним беседу.
Ой, вы знаете, вы можете продолжить слушать нашего гостя и все-таки задавать вопросы. Ну, я не знаю, если хотите
здесь просто
ответить, да.
Все, что говорил вот, уважаемый слушатель, это касается до романовского периода. Он эту дату произнес, 1613 год. Это до романовский.
Как-то, видимо, это связано со Сталином еще. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте.
Да,
скажите, вопрос. Такой вопрос. Правда ли, что святейшие патриархи Сергий, потом Алексий I, а также официально вот канонизированные святые РПЦ Лука, потом архиепископ Крымский, наконец Матрона Московская, они считали, что Сталин никогда не был безбожником и инициатором гонений на церковь?
Спасибо, принято.
Ну, я так впрямую не могу сказать там, да, просто я вот такой-то информации со стороны, вот, что говорили перечисленные религиозные деятели, там, не обладаю, но вполне это допускаю, поскольку сегодня же, например, говорят нынешние священнослужители, кстати, включая патриарха, что Советский Союз и социализм как таковой, это есть прямое порождение Русской Православной Церкви, вот, Никонянскому ее обличии. Поэтому и то я допускаю вполне, может быть, они это и говорили.
А Сталин в своих речах, в своих текстах, он как-то отражал отношение к вере, к Богу, к РПЦ или нет?
Ну, особо нет, потому что он восстановление церкви, которое произошло послевоенное, это не означает то, как мы думаем, все, она восторжествовала. Она оставалась там, где она должна быть, в юго-западном районе России. Все. И он это понимал. На передовые позиции она претендовать не может, и сейчас в том числе. А они этого не понимают.
То есть, поясните.
Ну, потому что сейчас то же самое. Ничего не изменилось за эти годы. Что, народ какой-то другой стал? То есть они насильно на всей территории пытаются выглядеть главными, вокруг которых все должны выстраиваться. Это не тот стержень.
426. Мне кажется, что религиозное противостояние присуще Центральной России. Мой дед был забайкальский казак. Вообще ничего не говорил о церкви. В Бога, похоже, верил мало. Возможно, потому что среди забайкальских казаков было много бурят-буддистов.
Ну, буддистов там, может, и было. Мы ничуть не оспорим это, да.
А, тиран, говорит, староверов разгромили 300 лет назад. Как можно говорить, что они с большевиками покончили с царизмом?
Конечно. Что значит их разгромили? Их разгромили, действительно, в конце 17 века. Потом поставили печать, что все, староверов с этого момента 2% населения. Это Петр Первый сделал. Тема закрыта, сказал он. Угу. Если считать, что она закрыта, то тогда и говорить не о чем. На самом деле в жизни она никуда не делась. И никто ничего никуда не исчез, не растворился. Это все существовало только не в правящей прослойке, там это было невозможно, это нереально, а вот в народных слоях. Вот в этих вот в этой народной гуще. А это никто не изучал, потому что это неинтересно. Лучше изучать Петра Первого, Екатерину Вторую и что вокруг них. Там, конечно, никакого староверия не было. Но вот они и получили в начале 20 века то, что там тлело. Это все взорвалось. Вот это и есть выход русской реформации на поверхность, как я ее называю.
7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да, как вас зовут?
Здравствуйте, Валерий, Москва.
Да, Валерий.
Скажите, пожалуйста, вот у меня тоже своя книга есть, я ее покупал на Белорусском вокзале, вот там есть старообрядческий храм.
Да.
И
да.
Там сказано, что староверы, ну, я вообще имею, беспоповцы, угу. Просто в 20-е годы от революционеров, они приходили в города с развратом, целые поселки, деревня и города снимались, уходили.
Куда уходить? Ага, ну хорошо, ответите.
Да, здесь очень просто. Вот я говорил, что староверы, употреблять термин староверы несколько некорректно, неправильно, потому что какие, поповцы или беспоповцы? Вот там, где слушатель покупал книгу, вот в этом храме, который он сказал, у Кобловского вокзала, это всю жизнь, испокон веков, как было построено, это поповское место Рогожского кладбища, всегда. Их, кстати говоря, беспоповцы никогда не считали за староверов, считали за разновидность никонян.
Сталин был убежденным атеистом или все-таки нет?
Ну, вот это спорный, конечно, вопрос. Здесь никто не сможет вам дать категоричный такой ответ. Утвердительно да или утвердительно нет.
Потому что никто не видел каких-либо религиозных обрядов, которые мог совершать. Он об этом в принципе не говорил.
Нет, нет.
Или что?
Это дело, вот в этом и есть подвох. Uh-huh. Почему, когда я говорю о лидерах партии, выходцев из староверческой среды, да. Мне говорят, какие там они староверы? Где ты видел? Как они могут?
Где обряды? Где
да,
обряды?
Где проявления эти? Ну, во-первых, у беспоповцев никаких обрядов не было, это раз. И самое главное, вот эта религиозность, да, пение псалмов, да, которое до революции было там им еще присуще в какой-то мере, оно после революции трансформировалось не в религиозные выражения, а в утверждение, в проявление в социальных практиках. Я имею в виду под социальной практикой, это чтобы не было богатых и никто не умирал с голоду. Вот это главная социальная практика, которая должна приобрести государственный статус. Как они себя понимали. И Сталин, кстати, действовал в этом же ключе.
Получилось на какой-то период разве?
Ну, на какой-то, да, наверное, да. Но не до конца.
До войны, вы имеете в виду до войны? Все-таки.
Ну, это всегда было. Просто реализация какова была, это уже второй вопрос. Но эта мечта, она двигала всем советским проектом. Но сорвался он при Брежневе, мы знаем это. Но эта мечта возникла не тогда, она была вековой. И вот теперь просто эту мечту в рамках страны...
Вы про коммунизм, что ли?
Ну да, про коммунизм в том числе, да.
682-й. А как вы увязываете или не увязываете всю эту в сущности с катехизисным неполным образованием Сталина, Юрий спрашивает?
Ну, я думаю, что он ориентировался не на какие-то там догматы, там, да, там, или какие-то там теории. Он ориентировался, в этом я абсолютно убежден, исключительно на жизнь, которую он умел слушать и улавливать, какие там происходят процессы. И вот то, что в 20-х годах он стал, во второй половине 20-х годов он стал таким ярым русофилом и комплексовал из-за того, что он грузин, это действительно так. Вот, это как раз говорит о том, что человек умеет слушать ту массу, на которую он собирается опираться, и та, которая... поднималась тогда в большевистской партии. И если эта масса отторгает церковь, то он тоже действовал в этом же русле. Он был прагматик, вот это надо понять, прежде всего.
Здесь вопрос возникает, конечно, как Сталин решил все-таки использовать и реформировать церковный институт, как именно к этому пришел. Ну, наверное, здесь речь идет о подготовке к 43-му, а потом и к 45-му году, как вы сказали.
Ну, потом-то он хотел его использовать в международном смысле. Он считал, что если у церкви есть возможность какую-то международную политику проводить, и ее можно это государство использовать для этой цели, то как инструмент, почему нет? Оно должно быть. И вполне это, и вот этот собор в 1948 году, когда все церкви православные там собрали, он же хотел православный Ватикан сделать в Москве. То есть вот эта попытка 1948 года была. Это используя в международных целях. Не сказал, что во внутренних. Во внутренних целях это только на юго и юго-западе. Все. В других местах это контрпродуктивно ее использовать.
Но это же не возбранялось.
Нет, не возбранялось.
Не возбранялось. Просто это не так сильно развивалось, как
да, оно не развивалось. Да, конечно, потому что основ-то нет для нее. Вот чего.
62-й их Сталин осетин. Алан говорит, не грузин.
Осетин. Ну, может быть, ну.
7373948, телефон прямого эфира. Римма Васильевна так подписывается. Сталин был умным человеком, а значит, убежденным атеистом. Никогда он лоб не крестил и на амвоне не стоял, но не протестовал против отделенного от церкви
от
мракобесия. Да. Тут как-то вот так речь идет. Как-то так Римма Васильевна свое предложение формулирует. 7373948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Наталья, Москва.
Наталья, вопрос, пожалуйста.
Спасибо вам за такую информацию, можно сказать, актуальную, как никогда, потому что собирается уже, как вы знаете, срочный собор.
Вопрос.
Потому что этот раскол уже пошел на все наши церкви и, видимо, не состоится, либо будет долго согласовываться.
Вы про все православные собор.
Церкви отпадают ввиду того, что они не туда гребут.
Спасибо, принято. Наверное, нет, про вот, все православные собор, которые сейчас никак собрать не могут.
Да, нет, ну вот слушай, совершенно права, потому что люди абсолютно понимают, что эта церковь, как она выразилась, очень хорошо гребет куда-то не туда. Она гребет как раз туда, куда она должна грести. Эту церковь, как ее создали иезуиты, так она к ним и тянется всю жизнь. И сейчас вот этот вот нынешний патриарх, для него иезуитский орден, это на самом деле такой образец.
Мы все-таки про историю говорим. Да. Екатерина говорит, старообрядцы, которых я лично встречал, маргинал, носитель дремучего невежества, такую дичь несут. Еще 692-й. Как это увязывается с тем, что коммунизм, по сути, стал квазирелигией?
Вот напрямую, я это всегда кажу, что коммунизм — это учение, которое Маркс сделал, да, в западном смысле слова. Это действительно учение, которое изучают. В нашем смысле произошла совершенно полная трансформация марксизма. Он из учения превратился для этих людей в религию. Они не могли освоить эти полуграмотные массы, которые после войны были. Угу. Как они могли Маркса-то прочитать, когда его в 70-х годах-то не каждый человек читать бы смог, а поперхнулся бы. Для них это было не учение, а реализация вот того опыта предков, который есть, под вывеской Маркса, которого Сталин не стал ни в коем случае сдвигать.
Почему именно 43-й год?
Ну, потому что 4 сентября же 43-го года война шла в разгаре в самом.
Ну, почему не 42-й, 44-й?
Ну, это уже, не знаю, здесь
просто
это детали
сложилось.
Там.
Ну, просто
так сложилось, да. Ну, обстоятельства сегодня так, завтра так, да.
7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Так, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Валерий, Москва.
Да, Валерий, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, еще у меня вот вопрос. Вот я читал много книг. В 17-м году многие склоняются то, что пришла ростовщическая революция. Сталин сделал русский разворот, так сказать, переворот. Но когда пришли ростовщики, они начали перемешивать и стравливать друг с другу направление церквей больше, чем было на Руси.
А ростовщики-то это что под этим понимается? Кто?
Троцкизм, вот этот.
А.
Спасибо, принято. Ответите.
Да, просто существует такая вот версия, скажем так, да, в исторических кругах, в кругах специалистов, что на самом деле и Троцкий, и Зиновьев, и Каменев, они вели дело к реставрации, значит, в той или иной форме капитализма. И это вызвало такой конфликт внутрипартийный, потому что именно они выступали за иностранный капитал, что вызвало неприятие вот этих рядовых коммунистов. Что возникал вопрос, а зачем мы проливали кровь на гражданской войне, чтобы затем этих же людей, которых выпихивали, зазывать сюда? То есть нас использовали что, как разменную монету? А это неверие, почему это было? Это неверие Троцкого, Каменева, Зиновьева и всех подобным в русский народ, что эти люди ничего сделать не могут. Поэтому нужны иностранцы, которые на все, значит, наладят как надо.
692-й. Икон Богородицы в 41-м вокруг Москвы летала. Ну вот.
А кто говорит не в 41-м, кто говорит в 43-м? Там по-разному я слышал. Там,
летал,
да.
Нет?
Говорят, летала. Я не слежу за религиозной такой хроникой.
7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Как вас зовут?
Здравствуйте.
Здрасте.
Я вот хочу у вашего гостя спросить.
А зовут вас
вы
как?
Вы говорите, что Троцкий, например, в Свияжске поставил памятник Иуде.
Ой.
Это был такой факт. Его быстро потом народ разбил. Вот. И вы говорите, что они были, они очень религиозные, только не туда.
Не туда религиозные.
Но Троцкий явно не туда, вы правы. Ну, не то, о чем мы говорим.
Замечание какое-то было. 7373948, давайте, у нас и минутка остается, чтобы вас еще послушать. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Алексей,
Алексей, вопрос, коротко.
Могу гостю задать вопрос. Вот сегодня по белому свету староверов-то много расселено. Почему они в Россию не едут?
Староверы.
Их никто не зовет.
И кто эти люди? Кто эти староверы? Ответите.
Ну, я этим не занимался. Есть люди, кто все, где кто живет, в Японии, в Аргентине, все это знают. А почему их не зовут, это надо обратиться к нашим сегодняшним властям. Почему? Не к нам, точно.
Так, еще, Юрий, разве нельзя считать основателем советского государства Ленина с большевиками, который был лютым безбожником?
Марксизм атеистичен, это правильно. Но его реализация
трансформация
единственная.
Трансформация произошла.
Она была религиозной, эта трансформация.
У нас
да.
был в гостях Александр Пыжиков, главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Александр Владимирович, спасибо, что пришли.
Да, спасибо вам, спасибо.